Николай Журавлев. Руны. Глубинное прочтение древнего знания. Предсказания, амулеты, рунискрипты, спасающие, защищающие, всемогущие. Читает Юрий Гуржий. Введение. Руны как актуальный инструмент современности. Руническое искусство возникло как результат магических практик древних германских и скандинавских народов. В нем используются руны старшего футарка, древнегерманского рунического алфавита, состоявшего из 24 рун. Руническая традиция сложилась в суровых условиях сельской местности, северных земель, среди жестоких воинственных людей. В любой момент человек мог подвергнуться нападению или сам инициировать борьбу, должен был постоянно бороться за свое благополучие и безопасность, действовать быстро, решительно и четко. Такие условия определили эзотерическую природу рун. Руны динамичны и интуитивны, погружают человека в состояние холодной ярости, изменяют пространство, потенциал и событийность. Погружение в руны происходит очень быстро, а затем их можно оставить включенными, и они будут работать сами по себе. Может показаться, что магический инструмент, появившийся у суровых обитателей северных поселений, не актуален для современных людей, изнеженных различными удобствами и гаджетами, обязанных ежедневно следовать нормам корректного общения и держать себя в руках. Однако на самом деле именно динамичные и жесткие руны могут эффективно ответить на вызовы современной жизни с ее высокими скоростями и уровнем стресса. Сейчас большинство людей вынуждены функционировать в режиме многозадачности, проводить много времени среди толпы, подавлять эмоции, справляться с неиссякаемым потоком информации с преимущественно негативной окраской. Поэтому каждый день современный человек рискует стать объектом соударений и нападений, магических, физических, информационных. Все это делает руны с их огромным боевым и магическим потенциалом актуальными и в наши дни. Да и стремления современных людей мало чем отличаются от желаний первооткрывателей рун. Испокон веков для человека были важны вопросы межличностных отношений и удачи в делах, возможность получить подсказки и защиту от богов и духов. В попытках обрести желаемое люди обращались и к магии, в том числе к магии рун, в которой есть все необходимые для этого механизмы, эффективно работающие по сей день. На страницах данной книги вы найдете рунические техники для удачи и успеха в делах, решения финансовых вопросов, а также гармонизации личных отношений. Вы получите доступ к уникальным авторским заклинаниям и научитесь создавать мощные амулеты. Откройте для себя древние секреты взаимодействия с мертвыми и духами и освоите технику предсказаний при помощи рун. В книгу также включены секреты боевых рунических техник. Надеемся, что читатели будут пользоваться полученными знаниями этично и не станут применять их для нападения на других людей или подавления их воли. Здесь описаны как защитные, так и атакующие боевые техники. Они взаимосвязаны. И владеть нужно как теми, так и другими, даже если вы не собираетесь ни на кого нападать. Нельзя надежно защититься, не понимая механизм атаки. В этом обучение рунам сродни обучению боевым искусствам. В боевых искусствах также нужно понимать, как может действовать нападающий, чтобы дать достойный отпор. Кроме того, как и в боевых искусствах, в магии бывают ситуации, когда атакующая техника становится единственно возможным вариантом защиты, и приходится атаковать первым, чтобы обезопасить себя. Помните, что руны не бывают хорошими или плохими, только атакующими или только защитными, предназначенными исключительно для любовной магии или только для бизнеса. Любая из 24 рун несет специфический энергетический посыл и может быть использована во всех аспектах, и на страницах этой книги вы найдете информацию по каждой из рун. Вы заметите, что первой руне футарка, руне феху, уделяется больше внимания, чем остальным. Причина в том, что эта руна является ключевой для вхождения в рунный поток. Она создает пространство, куда приходят другие руны, открывает им дорогу. У любого человека есть ведущие руны, с которыми ему проще и эффективнее работать. Таких рун не может быть много, обычно от 1 до 3. Практика поможет вам понять, какие руны, заклинания и заговоры наиболее эффективны для вас. На пути рунического мага вам может потребоваться специальный инструментарий. Материальные объекты в магической практике усиливают воздействие, так как помогают заякорить сознание и позволяют работать на физическом уровне. Самый универсальный и удобный магический инструмент — нож. Он дает возможность наработать удары и защиту. Лезвие ножа помогает направить энергию. Чтобы вы могли нанести удар и защититься от него, ваше тело должно знать физическое ощущение удара. Рекомендуется периодически отрабатывать ощущение удара ножом на дереве. Так вам будет легче потом сделать удар руной. Вы должны знать ощущение того, как режет нож. Это позволит вам отрезать негатив привязки и мертвых, а также прорезать пространство при смещении в разные варианты происходящего. Нож в руке заставляет вас собраться и сконцентрироваться. Благодаря этому он защитит вас при просмотре негативных воздействий. Нож может использоваться для какого-то конкретного вида работы. Тогда он будет более мощно действовать именно в этой сфере. Если на нож нанести разные руны, на ручку одни, на лезвие другие, в зависимости от вашей цели, он станет более универсальным, будет аккумулировать разные энергии, но сами энергии будут слабее. Можно иметь несколько ножей, как универсальный, так и нож для какой-то определенной цели. Подобно ножу работает и меч. Если научитесь работать с ножом или мечом, сможете использовать и щит. Лучше скандинавский, в отличие от славянского и западноевропейского, он имеет только ручку и не фиксируется на предплечье. Таким щитом удобно и бить, и защищаться. Если у вас нет настоящего щита, используйте какой-то предмет, который будет представлять его. В арсенале специалиста должен быть и пояс. При магическом воздействии основной удар приходится на грудь, живот и половые органы. Пояс может защитить эти зоны. Пояс легко фиксировать. Если его затянуть, вы ощутите его сильнее, и ваше сознание настроится на защиту. На пояс можно наносить руны и заклинания. Важный инструмент — кристаллы. Они помогают человеку собраться и сконцентрироваться, и вытягивать негатив. Часто бывает так, что негативную привязку разрубили, но тот негатив, который уже сформировался, не вычистили. Эта негативная информация может даже не проявляться какое-то время, но в итоге она все равно будет влиять на поведение и отношение человека, особенно если он ослаблен. В таком случае как раз и поможет кристалл, и можно вытянуть негативную информацию, а затем промыть в проточной воде. Амулеты и подобные им артефакты усиливают магическую работу, хорошо защищают область сердца. При атаке на человека амулет сразу даст сигнал и приведет владельца в состояние готовности к бою. Чтобы амулет был защищен, лучше не давать его никому в руки и не помещать на видном месте. Также в амулет стоит включить защитную руну. Ею может быть любая руна, которую выберете для этой цели. Защитную руну обычно не ставят в начале, так как это положение ослабляет ее потенциал. Нужно помнить, что фоновая работа амулета не отменяет необходимость постоянной личной работы. Что касается трав и масел, их применение в рунической традиции было сугубо прагматичным. Современные системы соответствий трав и масел различным рунам и богам не являются традиционными.
Глава 1. Движение по мирам древа Игдрасиль. Работа с руническими потоками в бизнесе. 9 миров древа Игдрасиль. В северной традиции развитие человека, идеи, бизнеса или отношений рассматривается как движение по 9 мирам Вселенной. Эта схема одинакова для любых сфер жизни, а не только для бизнеса. Все техники этого раздела применимы к личным отношениям, здоровью, обучению, то есть к любой ситуации, которую можно рассматривать как дело или проект. Поэтому техники главы будут полезны вам, даже если вы не являетесь предпринимателем и не собираетесь начинать свое дело. Всего выделяют 9 миров — Хель, Свартальхейм, Муспельхейм, Ванхейм, Мидгард, Йотунхейм, Нифельхейм, Альфхейм и Асгард. Эти миры соотносятся с различными частями древа Гдрасиль, мирового древа, представляющего собой модель Вселенной в германо-скандинавской мифологии. В мифологии каждый мир имеет свой облик, историю и обитателей, великанов, людей, богов. В магическом же смысле каждый мир — это особое состояние, которому соответствует тот или иной потенциал и спектр вопросов. Каждый мир отвечает за какой-то процесс в нашем мышлении и по-своему раскрывает заряд рун. В одном мире энергия руны может действовать благоприятно, а в другом — вредоносно. Один мир может помогать, а другой — создавать препятствия. Если представляем, как работает система миров, то понимаем происходящее и можем влиять на событийность. С помощью рун можно оценить свой деловой и финансовый потенциал, осознать миссию, начать новое дело и масштабировать уже существующее, правильно распределить роли в бизнесе и выстроить отношения с партнерами и коллегами. Мир Хель. Мир рождения. Он соответствует началу жизни человека. Это может быть зарождение бизнеса или начало отношений. Здесь есть желание, но еще нет достаточной информации, поэтому человеку кажется, что он всесилен. Мир Хель включает интуицию человека. Не имея данных, он действует на основе ощущений. Именно в этом мире рождается бизнес-план. Составляя бизнес-план, человек ориентируется на то, что он чувствует. Он может почувствовать сильные и слабые стороны как себя, так и задуманного дела, ощутить, какие энергии нужны ему для развития. В более высоких мирах построить бизнес-план невозможно. Каждый раз, когда нам нужен запал для начинания, ощущение обновления, мы идем в мир Хель. Даже для корректировки уже существующего бизнес-плана лучше вернуться в мир Хель и работать там на новых энергиях. Если люди срываются из других миров, то падают преимущественно в Хель. Любое действие с рунами в мире Хель будет работать на расширение или получение информации. Здесь энергия любой руны преломляется в свете этапа начала первичного роста. Реальных результатов в мире Хель ждать не стоит. Мир Свартальхейм. Мир конкретных дел и ручной работы, в котором устанавливаются связи, выстраиваются отношения, человек учится использовать их для ведения дел и получает первые физические результаты своей деятельности. Изготовление амулетов, строительство дома — все это энергии Свартальхейма. Для бизнеса это наработка базы, взаимодействие с клиентами, наем рабочих. Это период, когда отношения, личные или деловые, становятся более тесными. Другие люди узнают о том, что у человека есть некое дело или отношение, и благодаря этому восприятию происходит фиксация человека в деле или в отношениях. Свартальхейм должен опираться на Хель. Без подпитки мира Хель, без прохождения его задач, попытка заявить о себе другим людям в каком-то качестве в Свартальхейме обречена на провал. Если на этапе Свартальхейма что-то пошло не так, мир Хельм поможет сбросить эту информацию и обновить ситуацию. Аналог этой ступени в жизни человека — период полового созревания. Это не следует понимать буквально, словно человек в этом возрасте находится в мире Свартальхейма, а по его завершении движется дальше. Некоторые люди могут находиться в этом мире всю жизнь. Мир Муспельхейм. Мир эмоций, в котором есть внутреннее горение и цель. Здесь сложно получить что-то осязаемое, но можно усилить эмоциональный накал. Также это мир, где бизнес и отношения признаются социумом и получают жесткую фиксацию. Например, часто люди не бросают бизнес или не расстаются лишь потому, что им стыдно выглядеть неудачниками перед родственниками или знакомыми. Муспельхейм — это проверка эмоциями и реальностью. Классический пример, когда из-за бизнеса распадается дружба, это как раз проблема уровня Муспельхейма. На уровне Свартельхейма эффективно работали дружеские связи, а на уровне Муспельхейма друзья начинают эмоционально оценивать, кто больше вкладывает и кто больше зарабатывает. Руны в Муспельхейме будут в первую очередь вызывать эмоции, зажигать человека. Муспельхейм — мир творческий, но сотворить там можно как хорошее, так и плохое. И если мы входим в него на негативных эмоциях, сам мир поспособствует тому, что негатив усилится многократно. При этом ситуация, когда человек испытывает отрицательные эмоции в Муспельхейме, достаточно распространена. В Свартельхейме человек привыкает получать осязаемые результаты, но в Муспельхейме получить материальное сложно. Это вызывает чувство разочарования, а энергия Муспельхейма фиксирует это состояние и умножает его. Любой дисбаланс сфер жизни в этом мире приобретает гипертрофированное выражение. Здесь лучше не работать через амулеты, так как они могут дать негатив. Муспельхейм обязательно должен опираться на проработанный Свартельхейм с его расчетливостью и умением удерживать взаимосвязи. В бизнесе это фиксированные договоренности, записанные планы. Проработанный Свартельхейм позволяет пройти штормовой период Муспельхейма с опорой на связи с другими людьми. На мир Хель Муспельхейм также опирается, но в гораздо меньшей степени, получая от него прежде всего гибкость. Если человек переходит в Муспельхейм не готовым, то он все равно упадет в Свартельхейм, чаще всего через проблемы со здоровьем. При падении высвобождается энергия, набранная при подъеме, и идет на отработку тех шагов, которые остались непроработанными в Свартельхейме. Все проблемы и решения Муспельхейма находятся в Свартельхейме. Можно и нужно периодически осознанно спускаться из Муспельхейма в рациональный и устойчивый Свартельхейм, чтобы проверить сбалансированность сфер жизни и качество связей, наработать новые связи, структуру и договоренности. Начиная с Муспельхейма, человек должен работать с другими людьми, даже если это просто работа на себя. Его внутреннее состояние будет расширяться и искать выход, и ему нужно научиться переводить внимание на пространство вокруг. Другие люди — это партнеры, наемные сотрудники или те клиенты, которые в чем-то зависят от человека, например, являются его учениками.
Мир Ванхейм. Мир сомнений, расширения и осознания своей миссии. Это совершенно новый этап, на который стремится выйти любой бизнес, и при этом самый сложный мир. База Ванхейма — сомнения. На этом этапе человек начинает задумываться. Раньше ему все было понятно, а теперь он пересматривает все и спрашивает себя, зачем это и что дальше. Ему мало опираться на бизнес-план. Он хочет понимать смысл своей деятельности и знать, есть ли миссия у его дела или отношений. Эту миссию он должен принять, несмотря на то, что на уровне Ванхейма он не понимает ее до конца. Если человек находит смысл и принимает свою миссию, то у него есть силы. Если нет, его ждет падение из мира. В Ванхейме человек выходит за пределы своей личности. Теперь он и есть дело. Ему уже сложно работать на других людей или на одной работе. Люди, которые дошли до этого этапа, могут начать свое дело, и для них это самый правильный вариант. Однако они могут также остаться на наемной работе, но при этом работать не в полную силу и вкладывать деньги и время в какие-то знания, имеющие для них смысл. Например, это может быть эзотерика или обучение. На этапе Ванхейма идет расширение связей. Если в Свартельхейме человек устанавливает связи, чтобы потом использовать их, то в Ванхейме он расширяет связи, чтобы показать себя, свою мощь. В Ванхейме человеку очень важна оценка его и его дела другими. Положительное дает смысл, а негативное может обрушить его. Инвесторы и меценаты часто находятся в Ванхейме, где ищут проекты и идеи со смыслом.
Им нужно быть в этом мире, чтобы люди их оценили и через эту оценку зафиксировали.